Добро пожаловать, Роман. Тема применения духовных принципов в программе в жизни и где брать силы для этого. Микрофон твой.
Спасибо большое. Всем привет. Меня зовут Роман. Я вырос в алкогольной семье. Спасибо за приглашение. Очень интересная тема. Дает мне возможность оценить, подытожить какие-то фрагменты моей жизни, очень интересные. И я размышлял о том, как лучше выстроить процесс спикерского, как лучше подсветить эту тему, и подумал, пипец, если основная такая канва нашего сообщества – это 12 шагов. Собственно, ради прежде всего этого, я уж точно прихожу в сообщество, да. Вот. Кристина, так вежливо вы меня представили, что я 20 лет в программе. Правильно, наверное, будет 20 лет в сообществе. Вот, очень трудно быть в программе, скорее можно жить ею, да, а так как я пришел, когда вообще ничего не было, ни шагов, ни красной книги, ни желтой тетради, вообще ничего, никакой литературы, вот, только собрание людей, которые, пожалуй, могли бы сказать, что они вот страдают. А выход еще не находили. Поэтому, пожалуй, поменьше опыт. Начался процесс такой. Хотя он все равно начинается даже с прихода на собрание. Что-то происходит. Прежде всего, уходит такой первичный стыд. Первичный стыд, связанный у меня с ощущением того, что я один такой. Вот. А в 2010 году еще вот тоже ничего не было, появились вопросы психологов и стали собираться малые группы. И я вот в такую малую группу попал. А в 2013 где-то, это я вот прям буквально так структурно рассказываю, быстро так, кратко. В 2013 произошла уже моя капитуляция, как я верю и надеюсь. И стало происходить такое глубокое погружение в жизнь сообщества, в жизнь шагов. И меня стало все это интересовать. Вот. Конечно, безусловно, вот я сейчас буду об этом рассказывать, безусловно, мне помогал уже к тому времени и опыт терапии, и опыт христианской церковной жизни, потому что я сейчас буду рассказывать об этих духовных принципах, и, надеюсь, все-таки люди тут собрались опытные, взрослые, думающие, мыслящие. Вот, мне всегда интересно иметь дело с такими, и я надеюсь, что есть понимание, а я буду затрагивать в теме шагов эти два аспекта, это терапевтические аспекты и просто. Вообще все 12-шаговые сообщества сформировались из так называемой христианской Оксфордской группы, где был, кстати, Билл Уилсон, сооснователь анонимных алкоголиков. Базовые принципы шагов – это христианские, можно сказать, церковные принципы. Если будет возможность, как-то я это поясню. Я сейчас с вами внимательно слушал и молился молитвой о душевном покое, которую мы все время читаем в начале и в конце собрания. Что я могу сказать? Если я буду честен, я должен сказать, что это сокращенная молитва оптинских старцев. А это конец 19-го, начало 20 века. То есть все в крапле, база христианская. Вот. И я, конечно, лучше, мне это очень помогает понять дух шагов. А что касаемо терапевтических особенностей, ну, тут вообще даже неудобно говорить в очередной раз о том, что огромное количество терминов, которыми апеллирует Красная книга, они взяты, ну, просто вот напрямую из психологии. Я тут даже размышлял на днях, думал, вот по какой интересной причине вот Тониа вообще решил основать сообщество. Понятно, что там пишется, что ему его не устраивала там жизнь в Аланоне и прочее, прочее. Там, понятно, что в голову его я не залезу уже, но поразмышлять имею же право. И вот одно из размышлений меня приводит к тому, что вот конец 60-х, вторая половина 60-х, 70-е годы, это годы такого, ну, если не расцвета, то такого активного начала распространения, ну, по крайней мере, в Америке, новых направлений психологических, которые стали говорить о индивидуальной заботе о человеке и как-то вот пытались ему помочь, страдающему человеку. И, возможно, как человек думающий, Тониа, просто он все это... Так что все это очень органично для меня совершенно. И вот, пожалуй, такой еще вот, такая преамбула перед спикерским, такой пролог, да, по-моему, так в книжках называется. Это уже мой опыт, прям вот совсем конкретный мой опыт. Первое, о чем я хотел бы сказать в духе вот этих принципов духовных, их применения и получения извне силы для их применения. Я очень уважаю эту фразу одного опытного человека. Для того, чтобы обожиться, нужно сначала очеловечиться. И я ценю нашу 12-шаговую программу, наше сообщество. Это мне двигаться в сторону понимания вот этого очеловечивания. Очень опасно перепрыгнуть из позиции страданий, там каких-то, может быть, зависимостей, компульсий, перепрыгнуть сразу в духовность. Это сверхопасно, я сам перепрыгивал, это очень вызывает новые страдания. По одной простой причине я не сформирован как личность. Вот опять же внимательно слушал вместе с вами преамбулу, и там говорится, что вот мы встречаемся, как бы, ну, я своими словами, с последствиями воспитания. Вот одно из последствий моего воспитания в алкогольной семье – невозможность, или как точнее сказать, отсутствие зрелого эмоционального состояния. Физиологически я вырос, умственно – да. Я очень грамотный человек был, там, образование получил, семью создал, а эмоционально был очень незрел. И отсюда пошли все мои трудности. Вот. Так что я за то, чтобы сначала вот очеловечиться, за то, чтобы познакомиться с собой, взрастить себе вот эту взрослую часть, или, если апеллировать языком Красной книги, вот стать себе любящим родителем, то есть взрастить себе вот эту взрослую часть. И тогда духовная составляющая, она вот это всем вообще в другом русле двигается, совершенно в другом. И об этом я тоже постараюсь сегодня сказать. Еще один такой анонс, такой пролог о том, что и я в это верю, и на собственном опыте чувствую, и могу с вами поделиться вот прям смело о том, что много лет я куда-то торопился. Вот куда-то торопился, хотел побыстрее выздороветь. Ну, вам, наверное, это тоже знакомо. Быстро вот убежать от страданий, быстро убежать, не знаю, там, от каких-то невротических реакций, быстро избавиться от тревоги, быстро от этого, быстро от этого. Вот. А сейчас я уже никуда не тороплюсь. Как я шучу, впереди только вечность. И в этом для меня ценность. И, как оказалось, это происходит тогда, когда я осознаю очень глубокий постулат. Простое гораздо сложнее воспринимается, чем сложное. И удивительным образом об этом говорит Красная книга. Она говорит, что программа простая, но не легкая. Вот она проста для меня лично своей такой вот божественностью. То есть вот Бог – это простое существо. Вот. Тем более у нас там, по-моему, в 12-м шаге написано, Бог есть любовь. Но чего же проще? Вот просто всеобъемлющая любовь. Ну, как сложно мне это понять. И как, да, и в этом нелегкость глубинного понимания и применения в своей жизни программ. И мне гораздо легче вот это сложное сделать. А сложное для меня что это? Это поверхностное, внешнее. Так, что мне сделать, чтобы выздороветь? Куда пойти? Что почитать? Сколько сходить? Что прописать? Что сказать, какое служение взять. Это все важные вещи. Я сейчас их не пытаюсь даже обесценивать. Но это вещи сложные. А простая вещь, она внутри. Это моя душа, мое сердце, мое даже, если хотите, неосознаваемое, выражаясь уже таким психологическим языком. И вот это очень тяжело. И на это нужны годы. Поэтому я сейчас никуда не тороплюсь. Я понимаю, что я как личность похож на айсберг. 85% под водой и только 15% на поверхности. Вот. С 15% я более-менее познакомился. 75% – вот это искусство для меня. Собственно, этим я и занимаюсь. Я как-то вот спикер Хантеру в анонсе писал, что да, вот живу, стараюсь жить этими принципами, этих шагов. И вот после такой преамбулы вот плавно войдем через шаги. Попробую я вот вместе с вами посмотреть на эту тему. Вот. Посмотрим, что получится, совершенно не знаю. Что-то получится, а что не знаю. Ну, а потом мы с вами пообщаемся, если будут вопросы. И вот я бы начал, ну, это естественно, я начну с первого шага. Я сказал уже, что вот в 13-м году произошла моя капитуляция. А, понятно, что она была болезненной. Я иного ничего не представляю другого. На пляже в шезлонге со стаканчиком свежевыжатого сока под пальмой. Вот это было очень болезненно, напряженно. И как я вот это определяю, что вот для меня это капитуляция? Определяется очень просто. Вообще все... Я вот еще такую маленькую вставочку из пролога. Все определяется простым критерием – плодами. Вот если есть плоды соответствующие, то значит я двигаюсь в нужном направлении. А если плодов нет, стоит задуматься. Вроде грушу посадил, а там какие-то колючки. Какая груша, непонятно. И вот плодом капитуляции для меня было, я прям почувствовал тогда, внутренний такой диалог. Сказать, мой диалог с Богом и с самим собой о том, что я сказал: Господи, я готов на все, без каких-либо условий. У меня нету внутри условий и претензий к тебе. Это такой для меня внутренний взрослый акт. А дальше, развитие первого шага для меня, ценность нашей 12-шаговой программы, что она динамична. Там нет вот такой статики, я вот не замечаю ее. Я замечаю динамику через призму своей жизни. И вот динамика вот этой капитуляции после того, как я принял решение и сказал, что, Господи, я вот готов на все, и если ты вот сочтешь там что-то нужным, самое неприятное, я готов к этим самым большим неприятностям. А было именно так. Это было связано с личным, связано с большими потерями финансовыми, бизнеса, с разборками с партнером и с огромным-огромным разочарованием. И на базе этого разочарования зашкаливающий стыд. Мне было стыдно перед всеми. Я краешком, так сказать, своего сознания понимал, какие последствия у этого будут. А дальше очень интересное вот это динамическое развитие. Такое развитие в сторону вот этого очеловечения, движения в сторону духовной жизни. И я осознаю, что вот для меня, чтобы первый шаг глубоко прижился у меня, не просто это была такая разовая эмоциональная составляющая, пошел куролесить там по-старому. Я познакомился, благодаря терапии уже, о том, что, в общем, первый шаг – это тоже туда очень хорошо вкрапить. Вот есть такая парадоксальная теория изменений. Сильнейшая вещь, там, открытая отдельным человеком, я не буду сейчас о нем говорить, история его поразительна, она история буквально вот учебник для страдающего взрослого ребенка. А его парадоксальная теория изменений гласит о том, что изменения происходят не тогда, когда я хочу сильно измениться, а когда я принимаю жизнь в моменте такой, какая она есть сейчас, с теми обстоятельствами, которые вот вокруг меня там. Ну да, вот есть долги, вот есть вот такое напряжение, есть такие сложности, такие, такие и такие. Собственно, Красная книга созвучна этому. Она говорит через первый шаг, что в борьбе нет ничего благородного. И так далее, и так далее. Но вот там немножко говорится о как бы связи с этой... ну, желанием, там, может быть, спасти свою семью, какой-то дисфункциональностью, бессилие перед ним, да. А я вообще сторонник того, чтобы не устраивать вообще из 12-шаговой программы какого-то мучения, страдания и преодоления каких-то страшнейших барьеров. Это очень такое хорошее путешествие. Вот, правда, вначале оно не кажется таким хорошим. Но вот удивительно, еще раз вот как-то озвучу вот эту парадоксальную теорию изменений. Изменения происходят не тогда, когда я хочу измениться. А о чем это? О том, что мне надо остановиться и успокоиться. И принять, вот как я делал, да, я сейчас вот кратко расскажу, принять свои особенности, допустим, агрессивно-пассивную психику. А я ее не принимаю, и пытаюсь себя улучшить, быстренько там избавиться от тревоги, быстро избавиться от страхов, быстро избавиться там еще от чего-то, от не знаю, там каких-то последствий ПТСР, там еще от чего-то, недоволен тем, что я там прокрастинирую и так далее, и так далее. Это бесконечно можно говорить об этом. Я думаю, что я уже понял. Это я. Вот с такими ушами, с таким носом, с такой головой, с таким ростом, с такими руками, с таким голосом. А я пришел в сообщество, мне даже голос мой не нравился. Мне кто-то сказал: Ром, да нормально у тебя голос. А вот тут не нравился, и все. Ну, причина проста, потому что я сам себе не нравлюсь. А если я себе не нравлюсь, то от чего же оттолкнуться, понимаете? Вот удивительно, да, вот мир терапии помогает как-то глубоко осознать вот эту деталь. Мне оттолкнуться не от чего. Я блуждаю, и вот... Вот нету вот этой точки замирания, знаете, если вот кто-то играл, да сейчас современные компьютерные игры, они похожи, а в моем детстве там в кино идет такой морской бой. Там надо вот эту точку как бы зафиксировать, вот мишень и корабль, эту самую, там, снаряд, эту пулю, вот, чтобы сбить этот корабль. А когда все блуждает, никак не сбивается. Все мимо, все мимо. И в моей жизни я что-то вот все делаю, пыхчу, по шагам работаю, там на собрания хожу, там служу, общаюсь с анонимными, без конца там что-то читаю, а вот все внутри, вот кошки скребут, все тяжело. Там на собрание приду полегче, а между собраниями тяжело. Но это вот критерии того, что я еще пока вот не пришел в эту точку, в точку успокоения. Это я. И вот когда я прихожу, я вот хорошо помню, ведь я рассказывал, внешние обстоятельства были тяжелыми во время моей капитуляции, но сразу стало, я ощутил мало того, что облегчение, я ощутил, что Бог обо мне печется и заботится. Мне только осталось повернуться к нему лицом. А он только и ждет этого. И даже когда я задом к нему поворачивался, он все равно обо мне заботился. Вот это меня сейчас поражает неимоверно. Он заботился обо мне всегда. Я этого просто не чувствовал. Но это уже другой вопрос. Мы к нему, может быть, вернемся. Итак, вот эта вот парадоксальная теория изменений, вот это вот внутреннее принятие себя и способность на что-то опереться дает толчок, движение, в том числе в сторону второго шага. Здесь я должен быть честным, ну не то, что должен быть, но хочется быть честным, и я признаюсь, что я долгое время как-то пробегал, пренебрегал, не осознавал глубоко вот этот шаг. Ну да, я понимал, что тема там вроде про безумие, тема про мою невыученную беспомощность, про мою практику, регулярную практику оголиться, такой духовный стриптиз осуществить, всем все рассказать про себя. Для одной простой причины, вот для одной, чтобы меня приняли. Мне кажется, что если я все про себя расскажу, меня примут, скажут: ой, Ромка, как же ты страдал-то? Это же неимоверно тяжело. Ой, мы тебя сейчас пожалеем, обнимем, вот, и возьмем в свою стаю. Вот. И это... Но все равно для меня путь такое зависимое поведение. Вот, и я верю, что Бог этого не хочет от меня. Он меня призывает к внутренней свободе. Желательно, чтобы и к внешней, но прежде всего к внутренней. И я последние годы очень много размышляю на тему второго шага, И она очень простая. Мне предлагается поверить. Помимо всего того, что я озвучил, это очень важно, это очень полезно. И на определенном этапе я с этим встречался, все, что я перечислил, да, про второй шаг, и встречался и с этим безумием, и осознанием вот своей какой-то вот упрямости, веры в собственное мнение, в собственные силы. И, ну, очень просто. Вот сейчас это признаю, раньше не очень любил признавать, к сожалению, это последствия эгоцентризма, вот этой такой эмоциональной незрелости. Я так огрубленно говорю. А в чем она заключается? Вот я, кстати, если позволите, мне очень хочется вставить эту тему, потому что она очень много где говорится в наших 12-шаговых сообществах, и, ну, много говорится об этом на собраниях, но я слышал только одно объяснение вот этого понятия эгоцентризма, что это зацикленность на себе. Но мне этого недостаточно. Что значит зацикленность? Я могу быть очень не зациклен на себе, я могу быть зациклен на другом. Я могу очень много помогать людям, там, не знаю, даже спасать их, заботиться, еще что-то. Видимо, вот практика показала, что это такое понятное объяснение, но недостаточное. Вот я какое-то время назад узнал такое научно-профессиональное пояснение этого понятия эгоцентризма. Это не столько и, может быть, даже не только зацикленность на себе, сколько вера только в собственное мнение. Вот есть мое мнение, и оно самое главное. Вот если я так считаю, значит, так правильно. И это, конечно, приводит к большим страданиям, приводит к невежеству, к неспособности или к не слышать какие-то другие, ну, болезненные, допустим, для меня мнения, которые вот мне не нравятся. Вот он мне не нравится, и все. Поэтому я его отвергаю. Почему я его отвергаю? Потому что он мне не нравится. И вот я когда услышал это пояснение вот термина эгоцентризм, оно мне очень зашло, и мне все стало понятно. Ну, конечно, Рома, с чего это вдруг, будучи эмоционально незрелым, я буду слушать мнение, которое мне не нравится? Не буду никогда. Ребенок делает точно так же. То ему не нравится, все, он начинает вообще капризничать. Вот, я тоже могу. Из прошлого опыта тоже мог покапризничать. Вот. По-взрослому, правда, топание ножек и махание ручками было более таким опасным, более коварным, более хитрым. Итак, это все очень ценно, как я вот уже говорил, встретился с такой, ну, духовной уже реальностью, что я задаю себе вопрос: Рома, а ты веришь в эту силу более могущественную? А в моем случае вообще можно сказать, веришь ли, Рома, ты в Бога? И вот уже совсем интересный коленкор становится. А что значит верить? Ну да, в существование Бога я всегда верил. А уж особенно, когда крестился там во взрослом возрасте. А уж когда воцерковился, мой разум сразу ощутил, что он есть. Сразу. У меня вот даже сомнений не было. Вот так же, как в сообществе. Я вот пришел на первое собрание и сразу почувствовал, что я там, где нужно. И больше меня никогда не трясло, не колбасило, не штормило. Я что-то еще недополучаю. Здесь вот. И поэтому мне было все понятно. И вот так же и с Богом. А поверить для меня — это вопрос доверия. А доверяю ли я ему? И тут, конечно, вот я встречался с этой болезненной реальностью, что, увы, с доверием очень тяжело. и не на кого переложить ответственность. Можно, конечно, нет, есть на кого. При желании, при наличии эгоцентризма всегда я мог приложить ответственность на других. Ну, понятно, что там родители, еще кто-то, вот там, в общем, все не такие. Вот были бы все такие там в сообществе, в церкви, в мире, были бы все нормальные, хорошие, добрые и нежные. Вот жизнь какая была прекрасная, а так вот вынужден страдать. Вот, так что, Господи, извини, пока вот сложно с доверием. И вот такая самооправдательная, в скобках безумная, установка, конечно, мешала мне. И вот сейчас, когда вот параллельно приходит такое зрелое, ответственное видение этой жизни, я просто себе говорю: Господи, ты обо мне печешься, ты мой любящий отец, в духе нашего решения. Нашим истинным родителем является высшая сила, которую некоторые из нас предпочитают называть Богом. Ну, конечно. А он мой родитель, а я его сын. И, как говорится, гештальт закрылся. А дальше уже начинается развитие вот этих родительско-сыновних отношений, где не я ставлю условия, как жить, а сотрудничаю, прислушиваюсь через те инструменты, через те варианты, которыми мне предлагаются прислушиваться. Вот. Я учусь сотрудничать, учусь доверять, учусь чувствовать. Вот у меня такое событие там в субботу в это произошло. Я так остро почувствовал, что обо мне печется. Ой, мне аж прямо это в забу дыхание сперло. Я вот до сих пор нахожусь под сильным впечатлением. Вот. Но не буду рассказывать саму историю. Просто делюсь с вами последствиями вот этих. Внутренне мучительно, не просто любит меня, там, любит, ну, так любит, смс-очки там раз в 3 месяца шлет и говорит, как любит, вот, ну, но забыл про меня, любит, еще печется обо мне, так приятно, прям вот, прям на душе это, птицы поют. И вот через призму вот этой внутренней веры, доверия к нему, я вхожу в систему 3-го шага, принимаю решение перепоручить свою жизнь и волю ему. И здесь еще интересней. Красная книга просто беспощадно честна в 3-м шаге. Я когда внимательно прочитал первый раз, внимательно, еще раз подчеркиваю, я был прям поражен. Это ну, так тихонечко, даже незаметно, я бы так сказал. Вот. А такая есть фраза, что только некоторые из нас готовы перепоручить свою жизнь и волю заботе Бога. Вот. Остальные, ну, в основном готовы перепоручить только свои страхи. Там страхи, тревоги, ну, в общем, все то, что помогает в тяжелой ситуации крикнуть: «Господи, помоги! Мне хреново!» Я так делаю, у меня огромный опыт такого поведения, такого действия, таких взаимоотношений с Богом. Вот я сейчас буду тоже беспощадно честен, вот с самим собой, чтобы не пребывать в иллюзиях. И терапевт мой так нежно шутил, говорит: да, Рома, ну что делать, вот вы вот как ребенок там придете к Богу, Господи, пальчик болит, и все. Ой, как же мне было это тяжело, это все, и принять, и признать, и прожить, и не убежать, и не сказать: не крикнуть, знаете, так вот во вселенную и сказать: нет, нет, это не я. Я зрелый, замечательный человек, вот, уже выздоравливающий вовсю. Вот, уже, у меня уже капитуляция произошла, я уже взрослый. Увы, увы, еще раз повторяю, все познается по плодам. Все очень просто. Вот, и эта простота очень тяжело принимается. Легче уйти в систему витиеватостей, размышлений и интеллектуализации. И вот я даже вот когда по третьему шагу работал, потом углубился в этот шаг, вот в такой индивидуальной терапевтической работе, ну, во-первых, для меня первично было вот движение такое, очеловечение. Вот, и я благодарен нашей 12-шаговой программе за вот эту глубину. Она заключается в том, что я встретился со своим внутренним перевертышем. Тоже, наверное, можно назвать это последствием травмы, но своим контролем. То есть меня всегда интересовал результат, я его просто контролировал. На работе, чтобы был заработок, в отношениях, чтобы было все спокойно, чтобы, если там скандалы происходят, чтобы они не выходили из берегов, чтобы вообще вот все происходило вот, вот как я хочу. Ну, такой вот, я нисколько не преувеличиваю, я не утрирую и не делаю из этого трагедии. Ну, такая реальность. Называю вещи своими именами. Мне было страшно все это отпустить. Причина очень проста. Можно забежать вперед, в последующие шаги, и я сейчас вот хорошо это осознаю, чтобы не было такого разъединения, вот сразу как бы завершу вот этот процесс. Причина очень проста. Вообще вот я еще об этом хотел сказать, и вот сейчас будет удобный случай об этом сказать. Вот, это моя личная трагедия, и я думаю, что это трагедия вообще страдающего взрослого ребенка. Дело в том, что я в детстве, хочу этого, не хочу, ну, скорее всего, неосознанно, понятно, что, какое там сознание в детстве, я принимаю решение. Я принимаю вот эти страдальческие детские решения, чтобы как-то вот, ну, на будущее улучшить свою жизнь. Решения эти страдальческие, они в духе, опять же, вот первого шага, да, я вот об этом не сказал, сейчас вот скажу, вот эти наших ролей, там, герой, там, козел отпущения, еще там славные парни, там, опять же, это все из мира психологии, там побольше этих ролей. Какое я принимаю решение? Я принимаю решение, что вот, ну, я буду страдать. Вот я вот такой вот как бы козел отпущения, и вот вообще у меня по мужской линии это очень болезненно об этом говорить, но тоже такая реальность, я уже ее принял, поэтому сейчас говорю спокойно. А вот у нас мужчины, они такие вот козлы отпущения. Вот реально, и так очень они как-то умело вообще вытесняются из семейных систем, в основном уходят в алкоголизм, да. Как сказал мой терапевт Рома, как вы думаете, у созависимой женщины какой путь мужчины и какой результат этого пути? Ну да, только алкоголизм, ничего больше. Вот, и я включил такую вот тему вот этого козла отпущения, и, ну, я видел, как папин алкоголизм, он при этом очень хороший человек, вот добрейший человек, я его с большой теплотой его вспоминаю, но я понимаю, что вот этот алкоголизм, еще вкупе с зависимостью маминой, он, конечно, делал свое дело и очень сильно разрушал семью. И я понял, что надо взять в свои руки. Ну, во-первых, установка такая, что мужчина должен не пить. Моя мама так говорила, да. Ты, главное, не пей. Вот самое главное достоинство мужчины – это не пить. А я еще добавил, не курить. Ой, это все, уже идеальный мужчина. А то, что он там безответственный, там еще какой-то, ну, это мелочи жизни. Ну, Господи, помилуй. Что там, я боялся всегда женщин. Недавно с супругой разговаривали, она спрашивает, а сейчас боишься? Я говорю, хороший вопрос, ну давай подумаем, посмотрим на результат. Вроде не очень, надеюсь, что нет. Вот. Но страх – это такая штука, он может вылезти. Вопрос-то не в том, что вылезет он или нет, вопрос в том, будет ли он управлять. Раньше этот страх женщин управлял мной. И от этого я испытал много проблем, и я их дальше расскажу немножко об этом. Вот, я чуть-чуть еще остановлюсь на третьем шаге. И это вот самое интересное, то, что я сейчас буду рассказывать. И вот я принял это решение. И нес его всю жизнь. Я только недавно столкнулся вот с этим решением. Вот, и позволяю себе внутри отказаться от этого. Это очень интересная такая индивидуальная работа. Так вот, о чем третий шаг, о чем вот эта вот фраза Красной книги «Лишь некоторые из нас». Я для себя принял решение, что мне этого недостаточно. Я не готов вот все время ходить вот с этим пальчик показывать Богу, и кричать ему, значит, «Господи, спаси меня», или как у нас есть такой программный анекдот, когда там мужчина просит, приехал на собеседование, значит, и вот на большой стоянке там, значит, ищет место, нигде нет парковки, и вот просит у Бога, значит, помочь ему найти стоянку, потому что ему очень нужна работа. Вот, он боится опоздать на собеседование. И только он попросил, увидел это свободное место. И вот сразу сказал, «Господи, спасибо, спасибо, все, не надо, я сам теперь». Вот это вот такая хитрая штука. Как я вот пришел к тому, что я этого действительно не хочу? Не в голове, нет, а вот внутри, в своем сердце. Что я хочу вот и учусь перепоручать свою жизнь Богу. И при этом не стесняться просить у него о том, в чем я нуждаюсь, но эта форма просьбы совсем другая. Это вот я и Бог мой личность. И вот мы как две личности разговариваем. А я не как маленький трясусь и в панике прошу меня, значит, освободить от чего-то или там помочь мне. Так вот, я стал изучать этот несколько лет назад, этот феномен, эти процессы, и был поражен вообще мировому согласию вот всех направлений. Вот я прям еще раз почувствовал Божию любовь вот ко мне, как человеку, выросшему в алкогольной семье. Первое, знакомлюсь с философией, с древней философией, там, времен Платона и Аристотеля. Они говорят, душа не имеет частей. Буквально Красная книга, которая говорит о целостности. Они поясняют, что это означает. Это означает, что я не могу быть немножко честным или иногда честным. Сегодня честный, завтра не очень. Там сегодня любящий муж, завтра ушел налево. И это значит, что моя душа раздроблена. Раздробленная душа не способна, я так понимаю, перепоручить свою жизнь Богу. Потому что я еще страдаю. И, ну, в общем, короче, я не могу быть немножко беременным. Вот. Я либо беременный, либо нет. И вот это меня поразило. это первая часть меня поразила, что вот только целостный подход ко всем аспектам жизни может мне по-настоящему помочь перепоручить свою жизнь Богу. Дальше. Я встречаюсь с психологией. Вот так двигается психика от малого к большему, от сложного к простому. Вот, я знакомлюсь с миром психологии, и поражает меня высказывание одного специалиста. Это самое поразительное было, конечно. Когда он описывает, я уже говорил где-то, что если вы думаете... А тема была, знаете, вот почему я это вдруг меня поразил, у меня там какое-то спикерское приглашали, и тема такая была, как вот, ну, взаимоотношения с Богом, как вот их восстановить, как не потерять, как себе вот помочь, что ли, не быть в отношениях вечно таким вот просящим, да, то есть я вспоминаю Бога, иначе говоря по-простому, вспоминаю Бога только когда мне тяжело. Вот как в этом анекдоте. И вот я вдруг неожиданно сталкиваюсь, значит, вот с высказыванием вот этого специалиста, который говорит, что если вы думаете, что вы, значит, имеете какие-то взаимоотношения с Богом, вот обращаясь к нему только вот в таких вот ситуациях, да, тяжелых, то это не контакт, не столько контакт с Богом, сколько проекция на всемогущество. Вот я не буду сейчас пояснять слово проекция, кто захочет, может узнать. Вот. Кто знает, тот знает. И я был поражен, то есть действительно я обращаюсь к Богу, такое магическое мышление. Мне Бог как таковой не нужен, мне нужно его всемогущество. И ровно в тот момент, когда мое всемогущество закончилось, я обращаюсь к его всемогуществу. Проекция на всемогущество. Замечательно. Я когда встретился с этим и смеялся, и вообще и был поражен, и принял это. Я сказал, да, Господи, вот выход только один. Знаете, вот у всего у этого выход один. Двигаться в сторону зрелого состояния. Я постараюсь в конце коротко пояснить, о чем я говорю. И вот это вторая часть. И когда я со второй частью встретился, а она, еще раз повторяю, вся созвучна с Красной книгой, с этой темой целостности, которой я стремлюсь, если я говорю о выздоровлении. И я вспомнил свой церковный опыт. Я много очень читал книг святоотеческой литературы, так называемой. И вот вспомнил одного автора, 7 или 8 век, очень опытный человек. Вот. И он тоже так просто говорил. И на тот момент, когда я читал, мне было это очень тяжело принять. А сейчас я вот осознаю, как человек взрослеющий, осознаю, что это реальность. Он пишет, если вы думаете, что когда вы о чем-то просите, ну, чтобы Бог устроил по своей воле, да, как иногда на некоторых собраниях в конце молитвы о душевном покое молится, да будет воля твоя, а не моя. Так вот этот автор пишет, что если вы думаете, что вы о чем-то попросили, о том, что для вас важно, и это произошло, и в этом, то вы ошибаетесь, потому что просто так получилось, что ваша воля согласилась с Божьей волей. Вот и все. А Божья воля зачастую, как правило, это, ну, внутреннее такое сопротивление, когда я исполняю волю Божию тогда, когда, может быть, сам-то этого не очень хочу. Вот как интересно. И тогда действительно происходит исполнение мною воли Божией. А все остальное просто так сложилось, что моя воля, вот, да, она вроде бы как согласилась, произошло с волей Божией. И вот у меня все сразу соединилось. И философия, и психология, и Красная книга, и святоотеческая христианская литература. И я вот до сих пор бываю в таком и в радости, и в недоумении, и в благодарности. Я благодарю, говорю: Господи, как же здорово, как же ты все устроил, что вот такому упертому человеку, как я, вот мне нужно вот так все постепенно. Там твердая пища слишком была на тот момент, в силу моей эмоциональной незрелости, вот эта христианская литература, очень твердая пища. И философию бы я эту не понял, и да и психологию тоже. А вот я начинаю с этого молока, с нашей Красной книги, как вот у нас хорошо так милосердно пишет, что Бог в виде страдания взрослого ребенка послал ему в конце уже Красную книгу. Как бы говорит Рома, ну вот хоть так ты, может быть, поймешь что-то в жизни. И я благодарю сейчас Бога, что есть возможность, есть готовность. Мне тяжело, это очень такое аккуратное, очень созидательное. Сейчас в детали не буду вдаваться. Я понимаю, что это идет со скрипом. Но когда я открываю свое сердце и говорю: да, Господи, я готов, это полезно для меня, происходит движение в сторону вот этой целостности. И я чувствую вот эту близость, и его любовь, и его попечение. И что бы ни произошло, я просто говорю: Господи, ты знаешь, вот ты знаешь, что у меня вот так. Вот такая жизненная ситуация сейчас у меня. Устрой вот как ты считаешь нужным, а я приму результат, а сам буду отвечать за процесс. И вот тогда я встаю с головы на ноги. Вот я говорил об этом перевертыше, когда я контролирую результат, а процесс меня вообще мало волнует. Я забываю о том, что чтобы был мир в семье, нужно контактировать с близким человеком, нужно уметь выражать свои чувства должным образом. Нужно уметь слышать другого человека, а не только кричать о своих потребностях. Надо уметь слышать потребности близкого человека. В общем, это целое искусство. И вот это я отвечаю за процесс. Я не просто хочу, чтобы у меня была хорошая дочка, сама выросла, как деревце. Вот. А я там делаю процесс, там, она уже взрослая, как я могу ей помочь? Только молитвой. Я за нее молюсь.
Роман, у нас остается 5 минут.
Все, хорошо, галопом по Европам. В четвертом шаге я вхожу в процесс вот этой самой ценной фразы. Мы ни в чем не виноваты, но берем ответственность за себя. И вот меня научили вот этой ответственности. Она заключается в одной простой формуле. Что я осознаю, что я делаю, и взять ответственность за взрослую эту жизнь, в том числе за отношения с Богом. И следующее, готов нести последствия этих решений, не перекладывая ни на кого ответственность, ни на маму, ни на папу, ни на жену, ни на дочку, ни на начальника, ни на партнера по бизнесу, ни на кого. И даже не на Бога. Уж тем более не на Него. Это вот самая созидательная формула. Она освобождает от одной очень неприятной особенности нашего сообщества. От ощущения покинутости. Я не могу сейчас даже говорить об этой покинутости в своей жизни. Никто не может меня покинуть, если я не покинул себя сам. Если мне больно, я смогу себе помочь. И вот когда я сдавал четвертый, пятый шаг, я сдавал терапевту в свое время. И когда я благодарен Богу за этот опыт, она как специалист подсветила вот мои такие две главные особенности. Это колоссальный стыд, который фонил просто через весь четвертый шаг, и проблемы, связанные с сексуальностью. Такие ложные представления, ложные понятия и те страдания, которые я уже во взрослой жизни, связанные с этой темой, понес. И вот это я все принес в шестой-седьмой шаг. Я стал с этим встречаться. Сейчас я еще больше встречаюсь через индивидуальную работу с этими огромными-огромными установками, которые просто заполонили меня. Я вот и с установкой с деньгами, я уже как-то рассказывал. Вообще такая у нас семейная, родовая тема, что по-настоящему можно говорить о том, что я успешен в этой жизни, если у меня есть финансовый успех и карьерный. Показатель вообще счастья и показатель вообще достойной жизни человека. Нравственные, культурные ценности, человеческие вообще не обсуждаются. Они как будто автоматически где-то вот плывут. А вот деньги, все, что с ними связано, это вот все очень важно. Все это всегда говорилось, все это обсуждалось, и я это впитал. И сейчас я встречаюсь с тем, что это вообще чужая тема. И я очень благодарен, что я вот освобождаюсь от этого тяжелого такого груза, ненужного, связанного с деньгами, я отдаю им должное. Мне нравятся два ответа, я сейчас заканчиваю, что, во-первых, деньги – это свобода определенная, просто возможности. А второе, я вот читал давно интервью очень одного замечательного человека, спрашивали его, ну что, вот в контексте таком нравственного, деньги – это зло, добро. Что такое деньги? Вот мне очень понравился ответ. Деньги – это ответственность. Всего-навсего. И я после этого вспомнил свою жизнь до прихода в сообщество. И даже в сообществе, как я часто терял заработанные деньги и проваливался в каких-то проектах в финансовом плане. Я понимаю, что я просто был незрелым человеком. Всего-навсего. И вот именно зрелость позволяет мне по-новому подходить к сегодняшней жизни. Вот, что касаемо, ну, девятый шаг, конечно, восьмой шаг очень возмещение ущерба себя и выход из зоны комфорта. А в девятом шаге я возмещаю ущерб, но возмещаю его милосердно, без умучивания себя, планомерно и в то же время последовательно. Вот я долго отдавал там долги, у меня еще остались долги, но сейчас они уже такие недавлеющие, и они не мешают мне как-то спокойно, комфортно развиваться. Вот. А что касаемо десятого шага, для меня ценность и шага, и личностной работы, что я вхожу в этот мир внутренний, и встречаюсь со своей темной стороной, не отвергаю ее, и еще более глубже принимаю себя в духе первого шага. У меня есть темная сторона, какие-то мои тайные желания, которые я боюсь озвучить, какие-то установки там даже тайные, просто вот представления какие-то, страхи мои, которые разъедают мою душу, фобии мои, с которыми я вот встречался, это просто поразительно, это индивидуальная работа, она меня не перестает удивлять. И вот через призму всего этого, если вот прямо в самом конце ответить, а что же мне помогает? Ну, конечно, конечно, на самом высшем уровне мне помогает христианская церковная жизнь. Простое участие в таинствах. Это дает мне огромные силы и глубину, и силы, ясность, понимание нашей 12-шаговой программы и ее духовных принципов. Помимо этого, конечно, индивидуальная терапия. И следствие этого – честный взгляд на себя. Я учусь, не мечтаю, верьте мне, я представлял себя таким, таким, таким. А сейчас я просто вот смотрю, какой я, и принимаю себя таким, какой я есть, и стараюсь создать себе более качественную жизнь, то есть повышаю качество жизни. Вот, так как время закончилось, я вас благодарю. Будут вопросы, буду рад ответить. Спасибо.
Спасибо, Роман, большое за спикерскую. Время выступления спикера закончилось. Можно задавать вопросы. Перед тем, как задать вопросы, просьба представляться, называть принадлежность программе. И если вы не можете задать вопрос голосом,